Начинаем. Добрый вечер. Сегодня мы, как обычно, поговорим про недельную главу. Недельные главы, я бы сказал. И я бы начал с идеи, которая Тора описывает в недельной главе Трума. Сказано в недельной главе Трума «Ваасули мигдаш вешаханти бетухам». И мне сделайте мне дословно святилище, имеется в виду храм, и я буду пребывать среди них. Да? И что тут необычно? Все это замечают. Да? Обычно все комментаторы в синагогах очень часто это обсуждают. Что здесь необычно? Скажут, сделайте мигдаш, и я буду пребывать среди них, внутри них дословно. Что здесь необычно?
Грамматика.
В чем необычная грамматика?
Я буду пребывать, буду с тобой старого жить. Еще старого. Среди них.
Да, почему сказано среди них? Должно было сказано, сделайте мне святилище, мигдаш, да, или как мешкан, который называют там, где я пребываю, да, в Шаханти. Мешкан, вешаханти, да, и мешкан, и я буду пребывать. Где я буду пребывать? В нем? Правильно? Зачем вы его делаете? Чтобы была там шхина? Что такое шхина? От слова лишкон? Да. Давид, вы помните, что такое шикун?
Да, конечно, помню.
Что такое шикун? Шикун, мне кажется, это больше такой район, да, но это какой-то вот... Да, или дом, может быть, но вот это какой-то такой, да, по крайней мере, когда я был, вот был там, да, Шикун Алиф, это там район один, да, типа район, где люди живут, да, там, где живут, да, Мисрада Шикун, это Министерство строительства жилья, да, то есть там, где живут, да, Шаханти, это там, где мы... Это там, где дословно я живу, пребываю все время. Да? Что значит человек живет? Он основную часть времени пребывает в этом месте. Да, там его основная активность в этом месте. Он называет своим домом. Да? Поэтому, если мы, мне бы сказали, постройте мне дом, и я буду в нем жить. Правильно? Зачем мне нужен дом? Чтобы я в нем жил. Семья жила, да? Постройте дом, чтобы я в нем жил. Васули мигдаш, вешаханти, шаханти, бетухо. Но нет, не сказано шаханти бетухо. Как сказано? Шаханти бетуха. Я буду пребывать среди них, среди каждого из них. И это очень часто как бы отмечают во многих комментариях, драшот. И здесь мне как бы ничего, я ничего нового вам не сказал, я просто привел общеизвестную мысль. Я хочу обратить внимание на другую часть этого пасука. Да? Сказано «Вы асули», да, «сделайте мне». Да? То есть нужно нужно построить это самое, этот самый мигдаш или мешкан, в котором будет пребывать Всевышний. Теперь Тора уделяет огромное внимание этому мешкану. Да? То есть по количеству отрывков Торы и всяких деталей просто занимает центральное место в Торе, я бы сказал. Одно из центральных мест в Торе – это мешкан. Несмотря на то, что мешкан, во-первых, был переносным храмом, когда вошли в Эрец Исраэль, то его уже не использовали. И хотя последующим, то, что называется мешкан в Шило, и потом Бейт-Амикдаш были построены по такому же принципу и были похожи на мешкан в пустыне, но это не было одно и то же. То есть это было временное строение. Да, и потом, ну, как он был устроен, зачем нужно столько времени уделять, как они его изготовляли, как они его собирали, как они его делали, и устная Тора еще больше деталей приводит. Устная Тора говорит, что это был довольно тяжелый процесс. Во-первых, это заняло много усилий, у всего народа собирали материалы, потом были специальные люди, которые как говорят наши мудрецы, Всевышний дал им особую мудрость. Да? То есть Тора свидетельствует, например, о Бецалеле, что Всевышний дал ему особую мудрость. Но, в принципе, это были необычные люди, и даже у них, и многие из них были пророками, что нам даже трудно представить, но даже у них были проблемы сделать этот мешкан. Да? Например, Мидраш говорит, что Моше Рабейну не знал, как сделать минору. Да, Всевышний должен ему показать. И было разногласие между Моше Рабейну и Бецалелем. Они по-разному понимали, с чего нужно начинать. С килим, с сосудов храма или со здания. И в этом тоже заложены глубокие идеи о том, что символизирует мешкан. Но я вам все это рассказываю к тому, что это было очень тяжелой работой, которое заняло время. И потом Мидраш говорит, что Моше собирал мешкан, да, что, что человек один не мог это сделать. И ему было тяжело, он собирал, разбирал. Да. То есть это была непростая работа. И потом сказано, что не сразу шхина спустилась, и погибли два сына Аарона. И много что случилось. Как там говорят, что это был очень тяжелый процесс, связанный с проблемами, которые они решали. Да? Очень-очень тяжелый процесс, которому Тора уделяет очень много места. Теперь вопрос, который я хочу задать. А зачем нужно было строить мешкан? Да? Всевышний все может. Если он хочет, чтобы шхина пребывала среди евреев в той форме, в другой форме, в любой форме, да, то Всевышний может это сделать без того, что мы могли, что нужно было все это делать. Да? Зачем нужно было строить мешкан? Вы понимаете мой вопрос? Всевышний мог сказать, вы шаханти батухам, и я буду среди них пребывать, и все. Все будет хорошо.
Жертвоприношение.
Ну, правильно, а зачем нужно жертвоприношение? Во-первых, жертвоприношения сами по себе были еще до, а праотцы приносили жертвы без всякого мешкана. Да? Есть такое понятие «исур бамот» – запрет на, дословно, возвышение. «Бама» – это сцена на современном иврите, но в Торе «бама» – это, и в Танахе «бама» – это такой жертвенник. Как, например, представьте, человек бы там у себя во дворе построил жертвенник и принес жертвоприношение. Да? Почему нужен храм? Хочешь – приноси. Давид, как вы думаете, зачем нужно было строить его, этот храм, мешкан? Я в данном контексте обсуждаю концепцию, поэтому иногда я называю мешкан, иногда мигдаш, и Тора, собственно, так делает, поэтому я думаю, что это легитимно. Это концепция, место, где проявляется Всевышний, там, где шхина. Зачем нужно было строить его? Более того, мы видим, что мы... Я прошу прощения, вас прервал, я вам дам сейчас дам сказать через секунду. Мы видим, что вся еврейская история сконцентрирована на идее храма. да, у нас есть вперед, есть мешкан, есть дальше мы делим историю по тому, где был ковчег, в каком месте, он был в разных местах, да, и долго он был, например, в месте, которое называлось Шило, до строительства храма. Я не хочу в это входить, это очень интересный момент, и в некоторых местах можно было приносить, кстати, жертвоприношение за его пределами, в большинстве случаев нет. Это называется Исур-Бамот. И когда построили постоянный храм, то уже нигде в другом месте нельзя было больше никогда евреям приносить жертвы. И первый храм был в Иерусалиме. И мы говорим, это эпоха первого храма, это изгнание, а это эпоха второго храма. И сейчас мы снова в изгнании. То есть мы сконцентрированы на храме. Да? То есть для нас это понятие Мигдаш, Мишкан, оно центральное, мы на нем сконцентрированы. Когда мы смотрим на нашу историю, да, сейчас мы 3300 с гаком лет от дарования Торы, 3300 с гаком лет, то мы все равно смотрим на нашу историю, как история вперед этого храма и этого храма, и нету храма, да, то есть наша точка, как говорят в науке, reference point, да, то есть мы, что для нас определяет наше существование, храм, да, и что мы говорим, ебане бейт амикдаш бемира беамейну, мы хотим, чтобы храм был заново отстроен, да, храм, да, то есть вот это строительство храма и разрушение храма, оно является центральной идеей в нашей традиции. Вопрос, почему? И мы, кстати, это коснемся, это связано с этим вопросом. Почему нужно было строить храм?
Потому что Бог был одержан.
Потому что что?
Сказал, а если это не верно?
Ну и что мы так учимся? Да, это нормально. Можете сказать, можете спросить, как вам нравится.
Ну, во-первых, это было жилище для Бога.
Ну, если так можно сказать, да, да. Но почему нужно было это строить такими усилиями? Всевышний сотворил весь мир. Если ему нужно было что-то, как бы можно было бы это сделать без усилий всяких таких. Просто вот раз, и что-то появилось такое, да. Потом сказано «среди нас», да. То есть Мидраш говорит, что как бы Всевышний обитает в нашем сердце. То есть фигурально. Да, не в миокарде, а в частью нашей души, которую мы называем в литературном языке сердцем, да, там обитает Всевышний. Правильно?
Да.
И для того, чтобы он там среди нас обитал, нужно было построить Мигдаш. Зачем? Какая связь? Это нелогично. Если Всевышний хочет среди нас обитать, пожалуйста. Я не знаю, нужно сказать там «Шма Исраэль» или «Учить Тору», там, или что-то там, «Любить ближнего, как самого себя», делать какие-то другие заповеди. Почему нужно строить какие-то балки, крючки, подножья, натягивать на это какие-то шкуры, там, тех цветов, не тех цветов, жертвенник, такой жертвенник, медный, золотой, такую жертву, которая так ее делает, не так ее делает. Почему это все нужно было?
Чтобы приучить евреев. Может быть, для того, чтобы Всевышний мог делать в этом храме чудеса, которые всем были видны. Потому что без чудес людям было тяжело верить во Всевышнего. Они приходили в храм, они видели чудеса. Так они понимали, что к чему.
Это интересный момент. Во-первых, основные чудеса, написанные в Торе, произошли вне храма. Да? Рассечение моря, исход из Египта. И мы говорим, это память об исходе из Египта, а не чудеса в храме. Теперь Мишна в трактате Авот и в других местах наши мудрецы упоминают о чудесах, которые были в храме. Я упомяну только одно, что «Омдим цфуфим мештахавим ревахим». Такое как бы пространство немножко менялось, и в храме набивалось очень много людей. И когда они кланялись, то как бы пространство растягивалось чудесным образом. У них было место падать ниц. И то же самое было в Мишкане, Миат Макзиката Мирубе, небольшое пространство включает много людей. Да? Это, безусловно, чудо, но это как бы по сравнению, может быть, с рассечением моря или казнью первенцев, может быть, это не самое впечатляющее чудо. Теперь чудеса происходили в основном в эпоху первого храма. То есть во втором храме тоже были необычные явления, но мудрецы говорят, что второй храм был как собачонка, а первый храм был как лев. Да? То есть это была не меньшая часть еврейской истории. Правильно? И опять же, если Всевышний хотел делать чудеса, я бы сказал наоборот, зачем тогда, чтобы люди так тяжело работали? Пусть Всевышний бы делал чудеса. И последний момент, я не буду, мы как-то об этом говорили, но в принципе Тора не, хотя в Торе описаны чудеса, наша вера во Всевышнего, я бы не сказал, что должна основываться на чудесах. То есть чудеса были для того, чтобы показать, что есть Всевышний, но наша вера во Всевышнего основана на понимании того, что Он сотворил мир, управляет, творит мир, управляет нашей жизнью. Поэтому мы говорим чудеса, которые каждый день с нами. То есть, например, то, что там вы живы, я жив, там, и слава Богу, более-менее здоровы, и у нас еще есть эта возможность с вами учить Тору вот сейчас, в этот момент, это некое чудо. Просто оно в рамках законов природы. Да? Но чудеса с нами каждый день. Просто мы к ним привыкли. Если бы солнце всходило раз в 100 лет, это было бы огромное чудо. Но оно всходит каждый день, поэтому мы, ну, солнце взошло, ну что. Просто это каждый день происходит, и все. Зачем нужно было строить? Зачем нужно было строить? Так как у нас немного времени, я перейду к ответу. Зачем нужно было строить? Я просто хотел убедиться, что вы поняли вопрос. Все поняли вопрос? В чем вопрос? Давид, понятный вопрос?
Да.
Да. Давайте тогда попробуем на него ответить. Ответ мне кажется очень необычный. Его дает Рав Гроссман. Он, основываясь на классических источниках, и он основывается на следующей идее. Строить нужно не для Всевышнего, да? Строить нужно для нас. Почему для нас нужно строить? И поэтому сказано обитать среди нас, среди них, не обитать в нем. Потому что наши усилия это то, что строит, я фигурально выражаюсь, не ловите меня на словах, но это пример, просто говоря языком людей, строит этот самый дом для Всевышнего, строит этот сосуд, это вместилище, куда может прийти присутствие Всевышнего, наши усилия. Да? И поэтому работа со строительством, по строительству Мишкана, она занимает такое центральное место в Торе, да? Потому что это символизирует исправление мира. Мы строим в мире, место, где может проявиться Всевышний, скажем так. А более того, если вы мне скажете, ну хорошо, они в пустыне строили святилище, это было очень давно, 3300 с гаком лет назад, а потом там было какое-то еще, был там Мишкан, в Шило, там в Гильгале, там замечательно, очень хорошо. Это тоже было очень-очень давно, да, а больше 2500 лет назад. Потом был храм первый, да, в котором были чудеса, замечательно, но это тоже было очень-очень давно, почти 2500 лет назад, да. Потом был второй храм, который был разрушен почти 2000 лет назад, да. Немного меньше, чем 2000 лет был разрушен второй храм. Это не является частью нашей жизни. Мы слышали об этом, читали, мы постимся 9 Ава, мы постимся, когда был разрушен храм, мы постимся 17 Тамуза, когда проломили стену, да, мы постимся 10 Тевета, когда окружили Иерусалим. То есть все связано, опять же, с храмом. Но что это для нас значит? Почему, как бы, вот, ну хорошо, мне жалко, что храм разрушен. Как это, что я могу сделать на этот счет в моей повседневной жизни? И мы забываем одну очень интересную вещь, которая связана с нашей недельной главой. Это то, что откуда мы знаем, что можно и нельзя делать в субботу. Есть 39, называется, мелоход, работ. Правильно? Откуда мы знаем, откуда берутся эти работы? Почему строить нельзя в субботу? Почему писать нельзя в субботу? Откуда мы это знаем? Да? Это связано, как говорят наши мудрецы, с тем, что Тора повелевает строить этот Мигдаш. И в то же время говорит не делать это в субботу. Я упрощаю это очень. Но в этом заложена идея. Таким образом, суббота связана по своим законам, по своей структуре. Суббота связана с этим понятием Мигдаш. Да? И что мы говорим в Кидуше про субботу? Что мы говорим про субботу? Ваикадешуто. Правильно? Освятил субботу. То есть суббота связана с освящением. Да? Как мы говорили. И эта же концепция связана с понятием Мигдаш. И законы субботы связаны с законами, с работами Мишкана. Да? И в субботу, суббота позволяет нам приблизиться к Всевышнему. Да? То есть есть разный уровень соблюдения субботы. Да? Первый уровень соблюдения субботы – это что можно, что нельзя. Да? То есть человек все делает правильно, но он выполняет предписания. Да? А огонь разводить можно, нельзя. Значит, не разводим. Да? А готовить еду можно, нельзя. Значит, не готовим. Правильно? Кидуш нужно делать в субботу, нужно делать кидуш. Делаем кидуш. Все замечательно, очень хорошо, очень большая заповедь. Человек получает, человек влияет на мир, исправляет мир, получает награду в будущем мире. Все замечательно. Но он выполняет предписания. Да? Второй, более высокий уровень, это ваикадешуто. Да? Это когда человек использует субботу, чтобы осветить себя и приблизиться к Всевышнему. Это более высокий уровень. Да? То есть и такой человек делает кидуш, и такой человек делает кидуш, и такой человек не варит, и такой не варит. Но уровень его совершенно другой. Да? Приближается к сути субботы, да, как сказано в Йенафаш, Шаббат в Йенафаш, сказано в Торе Йенафаш, это можно перевести как слово нофеш, что такое нофеш, это дословно отпуск, перерыв от работы, в нефеш, что такое нефеш, Давид? Душа. Потому что значит енафаш дословно дал душу. Да, енафаш. Да, это пель. Дал душу. То есть Всевышний в субботу дает шаббат ваенафаш. Всевышний в субботу дает нам, как говорит наша традиция, дополнительную душу. Что значит дополнительную душу? Он дает нам некую дополнительную способность приближаться к нему. И есть люди, которые это чувствуют больше и используют ее больше. И для таких людей то, что нельзя делать в субботу, это, как вам сказать, это все, все это важно, это нужно делать. Но это не какой-то, не ноша какая-то, не список такой, как говорят, решимат маколет, лондари лист, да? Такой список вот это, а вот это, а вот так. Это способы не отвлекаться на будничные дела и приближаться ко Всевышнему. Да? И это строит, строит этот самый мешкан, в котором может пребывать Всевышний. Да? И это не только связано с субботой. Любая заповедь, любое усилие, любое изучение Торы, связанное с усилиями, это строит некий мешкан, куда может прийти присутствие Всевышнего. Мир скрывает Всевышнего, заповеди как бы позволяют нам подойти к Всевышнему на упрощенном уровне, работать вместе со Всевышним, как мы говорили. Но это все требует усилий. Требует усилий. Есть известный вопрос, как, это опять же связано с нашей недельной главой, как евреи могли через 3 недели, через короткий срок, немножко, через короткий срок после дарования Торы, да, 40 дней, извините, да, то есть через короткий срок после дарования Торы, могли сделать золотого тельца? Как они могли это, как могли такое, как могло такое быть? Люди, которые слышали Всевышнего, которые видели исход, которые проходили через море и говорили, это Всевышний, и рабыня, там, служанка видела больше, чем пророк Йехескель. И через короткое время они делают золотого тельца. Да, это может быть не идол, не совсем идол, не они сделали, это были сделали египтяне, которые с ними вышли, Эр-Эврам, все намного сложнее, телец был необычный, это была некая духовная сила, может быть, они что-то видели, когда переходили море, там много-много-много-много-много всяких объяснений. Но они стояли у горы Синай, и они слышали, не делайте никакого изображения, не будет вместе со мной никакого материального объекта. Да, они слышали 10 заповедей, то, что мы называем. Они же там были, и через короткое время они или делают, или они не разрушают, не мешают, но они ответственны за это, они делают это, так или иначе. Они делают золотого тельца, как это может быть? Те же люди. Как такое могло быть? Более того, Мидраш говорит, что это не просто они слышали такую, как бы, такой голос, они услышали, они впечатлились и все. Тора как бы проникла в их душу на каком-то уровне, да, то есть не просто это так было. Да, Мидраш говорит, что у них было 2 духовных ктарим дословно, да, то есть они поднялись на новый духовный уровень, и мир был фактически исправлен, почти исправлен был в этот момент. И вдруг через короткое время они делают золотого тельца. Как это могло быть? Те же люди. Как вы думаете, Давид, как это могло быть? Да, не все, но мы все отвечаем за грех Золотого Тельца, да? Не все были ответственны в той же мере. Мы сейчас не будем это обсуждать, но на простом уровне, как я сказал, не все, и это, может быть, был не идол. Я только что это сказал, но Хета Эгель – это очень один из самых тяжелых грехов в Торе, который отбросил наш мир, не дал миру исправиться. И мы до сих пор сказано, что в каждой трагедии, происходящей с еврейским народом, есть влияние греха Золотого Тельца. Во-первых, потому что это был очень тяжелый грех, а во-вторых, потому что мир опять пришел в неисправное состояние, в котором он до сих пор находится. Поэтому его до сих пор нужно исправлять. И поэтому во всем, что происходит, есть влияние греха Золотого Тельца. Возвращаемся к вопросу, как это могло быть? Такие же люди, те же люди, извините, которые стояли у горы Синай, которые слышали Всевышнего, которые переходили через море, Дордиа, поколение знания, никто, никакое другое поколение не удостаивалось такой близости к Всевышнему. Почему они сделали Золотого Тельца через короткое время? По очень простой причине. В этом не было их усилий. Что не хватало, и это то, что я хочу вам показать, не было усилий. Их взяли, их вывели из Египта, как кто-то сказал, на духовных стероидах, да? Их вывели с 49 уровня, подняли, да? Им рассекли море, они видели, они были пассивной стороной, да? Да, они, да, Нахшон Аминадав прыгнул в море, но все для большинства людей... Для 99% людей, это они были объектом, они не сделали это, их пронесли через это. Да, для них рассекли море, их привели к горе Синай. Да. И поэтому рабыня или служанка, и в этом, так сказать, огромная идея этого Мидраша, она видела больше, чем пророк Йехезкель, но она не стала пророком Йехезкелем. Почему? Потому что ей показали, и все, она на следующий день, она вернулась в свое бейзлайн, да, обычное состояние. Она осталась служанкой. Она не работала над этим, она ночами не сидела, она не преодолевала препятствия, она не вкладывала усилий. И поэтому она не построила этот сосуд, не построила этот мешкан, в котором мог обитать Всевышний. Это как, если, я не знаю, ищут нефть, да, и вдруг воткнули эту трубу в какое-то там месторождение нефти. И вы видели эту картину, как бьет этот фонтан нефти, да? Но у них нет трубопровода, у них нет добывающих машин, не в чем эту нефть удержать, понимаете? Поэтому это очень впечатляет, но долгого эффекта нету, нечем, не может, нету сосуда для этого, понимаете? Это такой мой аналог. Да? Поэтому, когда они стояли у горы Синай, они не смогли выработать этот сосуд. Да, это интересный вопрос, почему это, зачем это так было. Это отдельная тема. Может быть, для того, чтобы мы помнили о том, что нам нужно достичь, и выработали его. На простом уровне они совершили ошибку. Они не устояли на этом уровне. Да? И сейчас мы работаем. Мы исправляем мир, мы строим, и не только в пустыне, мы все время строим этот мешкан, чтобы место, в котором может пребывать Всевышний, бетухам, среди нас, в нашем сердце, да, и чем больше усилий мы прилагаем, и физических, и духовных усилий, тем больше мы его строим, тем больше мы приближаемся к этому, тем больше наша награда, да, и суббота это пример, да, ми-эйну лам аба, это в чем-то суббота намекает на исправленный мир, и вся суббота с этим связана. Законы субботы, идея Вайкадешута, да, Шаббат Вайнафаш, все, что мы обсуждали, дополнительная душа, это связано с этой идеей. И более того, Рамбам говорит потрясающую мысль, почему Всевышний дал заповедь о мешкане, потому что был грех золотого тельца, и евреи не могли удержать присутствие Всевышнего без этой работы, без васули. Нужно было делать, и нужно было строить, и нужно было приносить жертвы. А нужна была конкретная работа, да? Конкретные заповеди для того, чтобы приблизиться к Всевышнему. Да? И тогда мы можем это построить и можем приблизиться к Всевышнему. Да? И еще очень интересный момент, это дополнительная неделя нашей недельной главы. Мы видим, что приближение к Всевышнему это не всегда, как мы видим с грехом золотого тельца, если вы посмотрите на Тору и вообще на историю евреев, на подход Торы, вы увидите, что подъем к Всевышнему – это не всегда такой логарифмический граф, прямой такой подъем. Да? Подъем, падение, подъем, падение. Да. Преодолеваем ошибки. И наше, так сказать, испытание, наша работа, наши усилия – это не только идти вверх, но понимать, что иногда мы не можем идти вверх. Так получается. И иногда мы даже падаем, да, как было с первым человеком, как было с евреями, когда они сделали золотым тельцом, когда они согрешили с грехом разведчиков, когда они много-много ошибок, да. Нет в Танахе ни одного человека, включая Моше Рабейну, которому не сказано, какие ошибки он сделал, да. Иногда это очень маленькие ошибки, которые увеличены, чтобы что-то, чему-то нас научить. Но человек всегда делает ошибки. И как раз, когда мы делаем ошибку, когда мы находимся в состоянии стресса, когда мы не знаем, как бы не понимаем, что происходит, как это было со временем, да? Вы знаете все этот мидраш, который говорит, что сатан или Ецер ара, дурное начало, стал атаковать их, когда они не знали, что происходит. Моше Рабейну не возвращался. В этот момент они не понимали, что происходит. И им показали картину, как будто Моше умер. Да? И Тора использует корень бет-шин-шин. Да? Задержался, что еще значит бет-шеш. То есть он как бы, они неправильно посчитали, когда Моше должен был вернуться. И это вызвало стресс, то есть реальность не соответствовала тому, что они предполагали. Да? Это состояние кризиса. У каждого человека есть кризис. В какой-то момент он проходит через кризис. И в этот момент, это такая, так сказать, стратегический момент, когда дурное начало может его атаковать в момент кризиса. Когда он не понимает, что происходит. Да? И в этом, так сказать, основная, так сказать, наша работа, или очень важная работа, не дать нас сбросить. Иногда мы не можем идти вверх, но наша задача не дать нас сбросить, удержать позицию. Да? И понимать, что иногда человек идет вниз, иногда есть кризис, иногда есть непонятные ситуации. Но наша задача ориентироваться на то, чтобы идти вверх, не сдавать позицию и прилагать усилия. И в конечном итоге, если мы держим позицию, если мы искренне пытаемся и просим Всевышнего помочь нам, то тогда мы можем пойти вверх. Да, мы сможем пойти вверх. И в конечном итоге мы знаем, что мы сможем это построить. Это тяжело со всеми подъемами и спадами. Мы сможем это построить. И каждый человек через заповеди, через изучение Торы строит, делает эту работу, прилагает эти усилия для себя и для всех нас, всего еврейского народа и всего мира. И это очень важная работа, и мы надеемся, что она будет завершена в скорости в наши дни, и мы увидим исправленный мир. Спасибо.